Говорит «Радио Свобода», у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Сегодня программа «Россия. Вчера, сегодня, завтра». Ведущий Владимир Тольц. Впервые в эфире 11 сентября 1996 года.
Говорит «Радио Свобода». Россия вчера, сегодня, завтра. У микрофона в Праге Владимир Тольц. Прежде всего о том, что можно услышать в этом выпуске нашей программы.
Древность и Средневековье не знали авторского права. Советское законодательство, признав его формально, разделило между автором и государством по принципу «это мое и это тоже мое». В результате создателю произведения доставались жалкие копейки, и это еще полбеды.
Авторское право в России вчера и сегодня. Тема второй половины этого радиочаса, подготовленной Мариной Тимашевой. Ну а в первой его половине вы услышите обзор новинок российской исторической науки. Сегодня его подготовил московский историк Александр Ушаков, который намерен привлечь ваше внимание к изучению так называемых социальных аномалий в России, а также к публикациям об истории начала Великой Отечественной войны и о встречах Сталина с сыном Чен Кайши. Россия вчера, сегодня, завтра. Сейчас, как водится, рекламная пауза, а затем продолжим.
Подкасты «Радио Свобода» слушайте даже там, где нет радиосигнала. Скачивайте бесплатно на сайте свобода.орг, а также в iTunes, Podster.fm и SoundCloud. С собой в дорогу «Радио Свобода».
«Радио Свобода» в социальных сетях. Твиттер, Фейсбук, ВКонтакте. Последние публикации и открытые дискуссии. Видео, фотографии, новости, эксклюзивные материалы. Настройтесь на свободу в вашей любимой социальной сети. Для всех, кто любит и не любит свободу.
В эфире программа «Россия вчера, сегодня, завтра». Итак, наш обзор новинок российской исторической науки. Сегодня его подготовил московский историк Александр Ушаков. Первое, к чему он намерен привлечь ваше внимание, статья «Упрямые факты начала войны», опубликованная в сборнике «Готовил ли Сталин наступательную войну против Гитлера». С обзором вас знакомят Мария Кляйн и Иван Толстой.
В статье ведущего научного сотрудника Института военной истории, полковника Владимира Киселева, на основе анализа документов Центрального архива Министерства обороны ставится под сомнение официальная точка зрения советской историографии, которая заключалась в том, что одной из причин, которая вынуждала советское политическое и военное руководство медлить с принятием решения о приведении войск прикрытия государственной границы СССР в боевую готовность для отражения агрессии фашистской Германии, обычно называют стремление Сталина не дать агрессору повода для нападения на Советский Союз и оттянуть войну.
Автор приводит факты, которые свидетельствуют, что советское командование, узнав о подготовке гитлеровского вермахта к нападению на СССР, разработало соображение по плану стратегического развертывания вооруженных сил Советского Союза на случай войны с Германией, которые в середине мая 1941 года были представлены Сталину. Согласно этому плану, намечалось разгромить главные силы немецко-фашистской армии, сосредоточенные для нападения на Советский Союз. Оперативное развертывание войск, предназначенных для отражения агрессии, планировалось прикрыть от возможного внезапного удара врага прочной обороной армии первого эшелона западных приграничных округов.
Об утверждении этого плана никаких документальных данных не обнаружено. Но автор статьи полагает, что он был принят. Одним из доводов в пользу этого предположения является то, что мероприятия, о которых просило главное командование в документе от 15 мая, были осуществлены. Это касалось прежде всего скрытого отмобилизования и скрытого сосредоточения в первую очередь всех армий резерва.
Другие предложения касались работы наркоматов путей сообщения и оборонной промышленности. Именно с середины мая началось выдвижение ряда армий из Забайкальского, Северокавказского, Приволжского и Уральского военных округов. Армии резерва передвигались, соблюдая маскировку по железной дороге, которая продолжала работать по графику мирного времени, и должны были не позднее 10 июля сосредоточиться на рубеже Западная Двина-Днепр. В первой половине июня началось скрытое отмобилизование войск, которое проводилось под видом больших учебных сборов, в результате которых боевые части, прежде всего западных приграничных округов, получили около 800 тысяч человек пополнения. С середины июня стратегическое развертывание приобрело еще больший размах.
Таким образом, намеченные в соображениях мероприятия начали претворяться в жизнь, что, как отмечает Владимир Киселев, было бы невозможным без их утверждения политическим руководством, то есть Сталиным. О подготовке Красной Армии к наступлению свидетельствует также обсуждение главным военным советом очередных задач партийно-политической работы, которая проводилась в мае-июне.
Историк делает вывод, что документы Генерального штаба и Главного управления политической пропаганды Красной Армии показывают, что вооруженные силы СССР готовились к наступлению, в интересах чего проводились перечисленные выше мероприятия. Однако стратегическое развертывание Красной Армии осуществлялось без приведения войск прикрытия в готовность к отражению упреждающего удара агрессора.
Автор статьи справедливо отмечает, что наступательные планы советского командования оставались до последнего времени закрытой темой, ибо считалось, что подготовка упреждающего удара по противнику якобы не соответствует природе Красной Армии, а главное, оправдывает утверждение Гитлера о превентивной войне против СССР. Однако именно возможное наступление Красной Армии для разгрома сосредоточенных для нападения войск агрессора явилось бы ответной, предупредительной и решительной мерой, с которой политическое и военное руководство безнадежно запоздало.
Таким образом, изложение в советских военно-исторических трудах причин несвоевременного приведения войск прикрытия в полную боевую готовность расходится с фактами, оправдывая в конечном счете ошибки и нерешительность политического и военного руководства, которое переоценивало боеспособность Красной Армии, жестко требуя от фронтов наступательных действий, что затруднило возможность создания устойчивой обороны по отражению ударов противника и привело к трагическим результатам.
Россия вчера, сегодня, завтра. Вы слушаете обзор новинок российской исторической науки, подготовленный Александром Ушаковым. В четвертом номере журнала «Новая и новейшая история» его внимание привлекла подготовленная Ледовским публикация документов из архива президента Российской Федерации о секретной миссии в Москву конца 45-го, начала 46-го года сына Чан Кайши.
Автор публикации в 40-х годах работал в советском посольстве в Китае и непосредственно знал многих китайских лидеров и руководителей, включая сына Чан Кайши Дзян Дзинго. С сыном Чан Кайши он познакомился еще в 42-м году и отмечает, что у советских дипломатов сложились хорошие впечатления о нем, но свое отношение нельзя было выражать открыто. Дело в том, что биография сына Чан Кайши была неординарной. Сын Чан Кайши, Дзян Дзинго, до 1937 года длительное время жил, учился и работал в СССР. Был членом ВКПБ, выступал с резкой критикой своего отца. Он осуждал его как реакционера. В середине 30-х годов, когда в СССР развернулась волна политических репрессий, угроза расправы нависла и над Дзян Дзинго. Но его друзья сумели организовать его возвращение в Китай, где он вскоре помирился с отцом и стал его ближайшим советником по вопросам, касающимся СССР и советско-китайских отношений.
14 августа 1945 года в Москве был подписан договор о дружбе и союзе между СССР и Китаем, который предусматривал оказание помощи Китаю в войне против Японии, обязательство обеих сторон не вступать в секретные переговоры с Японией и без взаимного согласия не заключать с ней перемирия или мирного договора. Принятие по окончании войны совместных мер для предотвращения повторения агрессии и нарушения мира Японии и оказания друг другу помощи в случае нападения Японии на одну из сторон. Участники договора обязались также работать в тесном сотрудничестве после наступления мира и оказывать друг другу всю возможную экономическую помощь, действуя при этом в соответствии с принципами взаимного уважения суверенитета, территориальной целостности и невмешательства во внутренние дела другой стороны. Этот договор и соглашение, касавшиеся китайской Чанчжуньской железной дороги, порта Артура и порта Дальний, были с одобрением восприняты правительствами и общественно-политическими кругами всех стран, участниц войны против Японии. С особым удовлетворением отмечалось, что советское государство согласилось всю предоставляемую Советским Союзом помощь Китаю адресовать национальному центральному правительству, возглавляемому Чан Кайши, признавая его как единственное законное правительство Китая.
Однако после подписания договора и соглашений развитие советско-китайских отношений пошло иным путем. После освобождения советской армии Маньчжурии от японских оккупантов, советское правительство взяло курс на то, чтобы передать Маньчжурию в руки китайских коммунистов, которых оно рассматривало как более надежных партнеров Китая, чем гоминдановцев. Когда наступил установленный договором срок для вывода из Маньчжурии советских войск, 3 месяца спустя после капитуляции Японии, и гоминдановское правительство собиралось перебросить в Маньчжурию свои войска, Москва не позволила использовать для переброски этих войск порт Артур и Дальний, а также транспортные средства китайско-чанчжунской железной дороги, не разрешила создавать в Маньчжурии воинские формирования и полицейские силы из местного населения, что лишало возможности создания и функционирования гоминдановских органов управления. Советское правительство объявило все промышленные предприятия и другие объекты, обслуживающие японскую Квантунскую армию, собственностью СССР, как трофеи советской армии. Часть оборудования промышленных предприятий была вывезена в Советский Союз. Одновременно советское правительство оказало содействие руководству Компартии Китая в переброске в Маньчжурию коммунистических войск. Созданным в Маньчжурии коммунистическим властям, советское правительство оказало также экономическую и техническую помощь, что позволило Компартии Китая развернуть борьбу за захват власти в Маньчжурии и использовать Маньчжурию как главную опорную базу в борьбе за свержение гоминдановской власти во всем Китае. И в это непростое время сын Чан Кайши едет в Москву. Публикатор документов о его миссии пишет: «Уверенно могу сказать, что Чан Кайши в течение ряда лет сам хотел ехать в Москву, чтобы лично обсудить со Сталином все вопросы советско-китайских отношений, но Москва уклонялась от такого визита. Зная, что и на этот раз он не получит приглашение от советского правительства, а ехать без приглашения как частное лицо, разумеется, он решиться не мог, Чан Кайши послал сына».
Дзян Дзинга не получил официального приглашения от советского правительства, хотя при обращении за визой МИД Китая информировал советское правительство о том, что он выезжает в Москву в качестве специального представителя главы китайского государства. Во встрече со Сталиным ему не было отказано.
За день до встречи, 29 декабря 1945 года, Сталин получил подробную записку от заместителя Молотова Лазовского. В своей записке Лазовский так характеризует сына Китая. Лидера. Как Чан Кайши пытается маневрировать между США и СССР, так и Дзян Цзинго хочет, как бывший член ВКПБ, маневрировать между Чан Кайши и нами, выдавая себя за бескорыстного друга СССР.
Наиболее продуктивной оказалась первая встреча Сталина с Дзян Цзинго, первыми словами которого было то, что Чан Кайши просил его, Дзян Цзинго, выразить генералиссимусу Сталину его уважение и доверие и обратиться к генералиссимусу Сталину, как его личному другу, с просьбой, чтобы он высказал свое мнение о Китае, все имеющиеся у него сомнения, и сообщил, в чем он не согласен с политикой, которую проводит Чан Кайши на данном этапе. Основной же темой этой встречи были отношения китайской компартии с гоминдановским правительством. Дзян Дзинга настаивал на том, что Чан Кайши просит генералиссимуса Сталина дать Компартии Китая совет сотрудничать с Гоминданом, на что Сталин отвечал, что китайские коммунисты не подчиняются русским коммунистам. Коминтерна больше нет. На повторное обращение сына Чан Кайши Сталин заявлял: «Советское правительство не дает советов китайским коммунистам. Оно недовольно их поведением. За советом китайские коммунисты не обращались. Советское правительство не хочет попасть в неловкое положение в том случае, если бы его совет был отвергнут».
На этой же встрече сын китайского лидера заверил советского вождя, что Маньчжурия никогда не будет плацдармом против Советского Союза. В отношении экономики Маньчжурии Чан Кайши предлагает придерживаться политики открытых дверей, но с сохранением за Советским Союзом ведущей роли в экономике. На что Сталин заявил: «Хозяином, суверенной силой Маньчжурии должен быть Китай». Далее они обсудили проблемы трофейного имущества, охраны китайско-чанчжунской железной дороги, отношением к другим странам. Дзян Цзинго сказал, что Чан Кайши поручил ему откровенно заявить, что Китай заинтересован в сотрудничестве между Китаем, Советским Союзом и США, так как союз между ними имеет большое значение не только для Дальнего Востока, но и для всего мира. Сталин замечает, что Чан Кайши прав.
Вторая встреча носила скорее вежливо-теоретический характер. Сталин интересовался, по какому пути собирается идти Китай, по монархическому или демократическому, и советовал ввести выборные начала, а также назидательно пояснял: правительство должно отвечать перед парламентом и президентом. На следующий день Цзян Цзинга было вручено короткое письмо Сталина Чан Кайши, в котором он писал: «Я надеюсь, что отношения между нашими странами будут развиваться в соответствии с советско-китайским договором, чему я и впредь буду уделять постоянное внимание».
Таково содержание новой публикации о тайной встрече Сталина с сыном Чан Кайши. Последний раздел сегодняшнего обзора новинок российских публикаций по истории посвящен статье Галины Ульяновой, помещенной в недавно вышедшем сборнике «Исторические исследования в России. Тенденции последних лет». Статья посвящена изучению социальных аномалий, благотворительности и общественного презрения в России.
Соединение сопредельных проблем в рамках одной статьи является не случайным, так как они относятся к социальным группам, мало изучавшимся в советское время, а именно к бедным и неимущим слоям населения. Для официальной научной литературы существовал фактически запрет на освещение как вопросов благотворительности, так и социальных аномалий в историческом аспекте, идеологически неприемлемых в условиях монополии в гуманитарной науке марксистско-ленинской доктрины. Как отмечает автор статьи, в условиях закрытого общества отсталые жизненные стандарты, дефицит социальной защиты и наличие социальной подсистемы, включавшей в себя лиц девиантного, то есть отклоняющегося поведения, отчасти компенсировались жестокой государственной системой распределения минимума материальных и моральных благ для основной массы населения.
С конца 80-х годов из-под спуда вышел целый ряд социальных и экономических проблем. На фоне постоянного снижения уровня жизни для большинства населения произошел вначале выплеск, а затем и количественный рост девиантного поведения в разных формах. Нищенство, проституция, бродяжничество, детское беспризорничество, алкоголизм, наркомания. В своей статье Галина Ульянова предпринимает попытку рассмотреть эти проблемы в истории России XX века, несмотря на отсутствие крупных академических исследований.
В России второй половины XIX – начала XX веков существовала глубокая и развитая традиция исследования социальных аномалий, традиция, продиктованная самой жизнью, когда процесс модернизации был настолько болезненным и стремительным, что образовался широкий люмпинизированный слой. К этой традиции обратились в своих работах современные ученые. Особое внимание Галина Ульянова уделяет изучению проблемы проституции в России. Эволюция самого явления, состава проституток и их клиентов раскрывается в контексте общественно-политического и экономического развития страны. Любопытны статистические данные о социальном происхождении торгующих телом. Контингент их формировался главным образом из провинциальных крестьянок, приезжавших в город на заработки, таких до 70% к 2014 году. Однако включал в себя женщин из интеллигентных, в том числе дворянских слоев. Интересно также то, что после революции социальная база проституток расширилась. Более 40% составляли низкоквалифицированные работницы, 24% – ремесленницы, около 15% – домохозяйки и лица интеллигентного труда. Однако к концу НЭПа ситуация вновь напоминает дореволюционную. Резко возрастает доля бывших крестьянок, а число несовершеннолетних, 17%, превышало в середине 30-х годов дореволюционные показатели.
Проституция, как лакмусовая бумажка, выявляла все происходившие в социалистическом городе перемены. Проституцией стали заниматься представительницы устойчивых социально-демографических слоев общества и, в первую очередь, молодые работницы, совмещавшие этот бизнес со своей профессией. Одновременно на фоне официальной деориентации общества возникла ситуация, когда люди с повышенной сексуальностью решали свои проблемы противоправным путем. С начала 30-х годов эпоха попыток социальной реабилитации продажных женщин завершилась, и восторжествовали сугубо административно-репрессивные меры, которые загнали очередную общественную проблему вглубь.
Не менее драматически, чем алкоголизм и проституция, стояла проблема детской беспризорности. Состав беспризорных, которые бродяжничали, побирались и занимались проституцией, рекрутировался из двух источников. Одни беспризорники были детьми фронтовиков, особенно погибших, другие – детьми беженцев, а последних к началу 16-го года считалось 4 миллиона человек. Масса несчастных беспризорников, попадавшихся на каждом шагу, щедро питала криминальную среду.
«Россия вчера, сегодня, завтра» с подготовленным Александром Ушаковым обзором новинок российской исторической науки вас познакомили Мария Кляйн и Иван Толстой. После рекламной паузы вы услышите программу об авторском праве, созданную для нашей передачи Мариной Тимашевой.
Программа «Культ личности» не про тиранов, а про настоящие личности, их судьбы, поступки, их взгляд на жизнь. Смотрите «Культ личности» на радио «Свобода». Радио, которое не только слышно, но и видно. В гости ко мне, Леониду Велихову, каждую субботу в 18:00 приходят лучшие люди нашего времени.
И в этом беззвучном гамме, под пение неслышных труб, время ходит кругами и пробует нас на зуб.
Что значит для вас свободная Россия?
В первую очередь это честные независимые выборы, возможность для людей открыто, спокойно, легитимно, публично выражать свой протест без опасения быть свинченным и закрученным в автозак.
Свободная Россия, когда я могу делать то, что хочу, но только не во вред кому-то другому, чтобы меня слушали. Нас не хотят слушать.
Это тогда, когда человек чувствует себя нужным и свободным в своих действиях и не изгоем. Как вот лично мне говорят, что я оппозиция. Какая оппозиция? Нормальный человек.
Для меня свободная Россия – это когда реально есть демократия, чего сейчас в России нету абсолютно. И хотелось бы, чтобы руководители страны избирались, а не назначались.
Ваша свобода в 21 веке.
В рамках архивного проекта вы слушаете программу «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. «Россия. Вчера, сегодня, завтра». Впервые в эфире 11 сентября 1996 года.
Россия вчера, сегодня, завтра. Эту часть нашей сегодняшней передачи подготовила в Москве Марина Тимашева, которой я и уступаю микрофон сейчас.
Древность и Средневековье не знали авторского права. Советское законодательство, признав его формально, разделило между автором и государством по принципу «это мое и это тоже мое», в результате чего создателю произведения доставались жалкие копейки, и это еще полбеды. Хуже, что можно было издавать «Одиссею 2001 год» Артура Кларка с обрезанным финалом и комментарием. Финал, ввиду своего мистического характера, не представляет интереса для советского читателя. Конец цитаты. Как говорил лидер группы кино Виктор Цой еще в 1988 году, «Я в газете прочитал, что выходит наш альбом. Я не знаю, почему в нашей стране государственная фирма может выпускать пластинки без разрешения и безо всякого ведома автора, оформлять, как они хотят, писать на них что угодно». Конец цитаты. С другой стороны, Битлз, Высоцкого и того же Виктора Цоя мы узнали благодаря подпольному тиражированию. Мы не будем затрагивать сложных юридических вопросов о смежных правах, о Станкинском деле Тристана Делла, а поговорим об общих представлениях. Можно ли сегодня обращаться с писателями, художниками и композиторами так, как обошлись в свое время с Кларком или Цоем? Или все же утверждается европейское представление о том, что интеллектуальная собственность такая же неприкосновенная, как собственность на автомобиль или кошелек. Насколько этот процесс идет легко и безболезненно? Говорит главный юридический советник Международной федерации производителей фонограмм IFPI Ирина Витальевна Савельева.
Безусловно, это осознание происходит. Конечно, хотелось бы, чтобы оно происходило скорее. Во времена Советского Союза у нас не просто было такое законодательство, по которому у автора были ограничены права. В пользу государства очень многое было изъятий из прав авторов, но проблема была в том, что интеллектуальная собственность, она как бы не имела экономического содержания. То есть, скажем, издательству спускался план, и оно финансировалось государством. Потом издательство реализовывало свои книги, и все деньги перечисляло обратно государству. Скажем, фирма «Мелодия», она существовала таким же образом. Были взаиморасчеты с заводами, со студиями грамзаписи. То есть, понимаете, было просто перекладывание денег из кармана в карман, но коммерческой деятельности не было в полном смысле этого слова. И когда, скажем, стали развиваться рыночные отношения в этой области, то внезапно обнаружилось, что, оказывается, интеллектуальная собственность имеет рыночное содержание, она приносит выгоду. То есть, что здесь может быть бизнес, могут быть деньги. И вот я думаю, что на стыке двух моментов происходит изменение общественного мнения. То есть, с одной стороны, люди стали понимать, что за этим стоят суммы, за этим стоит бизнес, за этим стоит, скажем так, возможность заниматься какой-то коммерческой деятельностью. А с другой стороны, те, у кого есть права, авторы, исполнители и другие, они тоже осознали, что когда кто-то их права использует, он получает деньги, и почему они не участвуют в этом процессе? Вот. За последний год произошел очень существенный сдвиг. Показателем этого сдвига являются определенные цифры. Несмотря на то, что уровень пиратства достаточно большой, то есть он в среднем в России превышает 70% по компакт-дискам, он ниже, по кассетам он выше, но все равно по сравнению с 1994 годом, скажем, по итогам 1995 года, произошло снижение пиратства где-то на 8%. То есть можно сказать, что это, допустим, немного, но это какая-то тенденция. Второй же очень важный момент, тоже в цифрах, я думаю, что это самое убедительное, это то, что легальный рынок России по сравнению с 1994 годом, в 1995 году возрос в 70 раз. Да.
Юридический советник крупнейшей международной организации IFPI насчитывает 1100 членов в 70 странах со штаб-квартирой в Швейцарии. Высоко оценивает закон об авторском праве и смежных правах, принятый нашим Верховным Советом 9 июля 1993 года. Он, цитирую, «поднимает планку нашего законодательства на уровень мировых стандартов». с Ириной Витальевной согласна ее коллега, заместитель начальника договорно-правового управления Российского авторского общества РАО Екатерина Викторовна Ананьева.
С 1993 года на территории Российской Федерации действует закон об авторском праве и смежных правах. Это очень прогрессивный закон, поскольку перед его принятием он проходил экспертизу во Всемирной ассоциации интеллектуальной собственности, и на сегодняшний день этот закон является одним из передовых даже в европейских странах, поскольку он наиболее последний, и все те нормы, которые на уровне мирового сообщества еще находятся в процессе обсуждения, в нашем законе уже нашли свое отражение. Я выскажу свое личное мнение. Мне кажется, что благодаря этому закону ситуация с авторским правом немножко стабилизировалась. Прежде всего потому, что закон предусматривает достаточно серьезную ответственность за нарушение авторских прав. И одна из санкций, предусмотренных законом, это взыскивание компенсаций в размере от 10 до 50 тысяч. Минимальных размеров оплаты труда. Конкретный размер компенсации определяется судом с учетом обстоятельств дела. Но если вы умножите 75 тысяч размер заработной платы, установленной правительством на сегодняшний день, на 50 тысяч, то сумма получается солидная. И в связи с этим пользователям, на мой взгляд, стало гораздо выгоднее заключать договоры с авторами и обговаривать условия правомерного использования произведений, чем платить потом огромные суммы в качестве компенсаций. Примером этого могут служить постоянные объявления в газете «Книжное обозрение». Издательство такое-то разыскивает авторов и переводчиков таких-то и приглашает их для заключения договора. В год мы ведем порядка 300 конкретных дел. И вот для того, чтобы сознание плательщиков было переломлено, нам пришлось вести какие-то конфликты по претензиям конкретных авторов. У одного автора в результате претензий было получено за 15 минут звучания музыки 11 миллионов рублей. Плательщики поняли, что лучше заключить лицензионное соглашение в соответствии с законом. Вознаграждение составляет 1% от общей суммы доходов, перечисляется нам и распределяется между всеми теми авторами, произведения которых были использованы. То есть на сегодняшний день конфликтная практика привела к тому, что плательщики начали заключать лицензионные соглашения и начали соблюдать законодательство об авторских правах.
IFPI не считает, что борьба с пиратством должна ограничиваться только карательными функциями. Нелегальный бизнес должен вытесняться нормальным, легальным. Один из тех, кто его олицетворяет, директор фирмы Solid Records Андрей Гаврилов. Фирма его отличается интеллигентностью репертуара. Это джаз, классика русского рока и авторской песни. Понятно, что пиратством она не занимается, но порою становится его жертвой. Господин Гаврилов продемонстрировал нам китайскую копию изданного на его фирме компакт-диска Сергея Чигракова. Как известно, 90% нашего пиратского лазерного ассортимента – это Китай и Болгария. В данном случае умельцы из Поднебесной особенно не старались. Печать такая, что подделку видно без электронного микроскопа.
Есть люди, которые не знают, что нельзя воровать интеллектуальную собственность. Как правило, они очень быстро научаются. И есть люди, которые знают, что воровать нехорошо, но считают, что ради каких-то высших идеалов это можно сделать. Вот, грубо говоря, четыре, как я себе представляю, четыре отношения к этому вопросу. Те, кто не воровал, они не воруют. С ними все ясно. Здесь особых проблем нет. Те, кто не знали, что это нехорошо, но по разным причинам, но поняли, их научили, они узнали, то они на 90% переходят к первому разряду. Убежденные воры, те, которые знают, что это плохо, знают, что за это могут побить и посадить, или не знаю, что и там еще, но продолжают это делать, но это такие же воры, как воры, повторяю, кошельков, и они знают, на что идут, они знают, чем они рискуют, они не должны удивляться, если к ним будут приниматься какие-то законные меры. С этой группой тоже все ясно. Ну и эта минимальная группа, она во всем мире существует. Группа людей, которые считают, что тем не менее, то, что они делают, это имеет какую-то высшую ценность. И здесь у меня к ним отношение двойственное. У меня у самого порядка 200 дисков Битлз, на которых куча их выступлений, их вариантов записи, которые по разным причинам они не обнародовали. Для слушателя и для человека, интересующегося этим делом, мне это страшно интересно, и я очень рад, что они вышли. Другая моя точка зрения на этот же самый вопрос, что, наверное, с точки зрения MEI, который владеет правами, это не очень хорошо. Когда то же самое происходит здесь у нас, берется какой-нибудь неизданный концерт, ну, условно, Сюткина, скажем, потому что так не так давно был скандал с его диском, и выпускается. На мой взгляд, это немножечко из другой оперы, потому что на нашем рынке очень соизмеримы тиражи бутлегерской продукции и официальной. Если я не представляю себе, какой тираж официальных дисков Битлз, наверное, несколько миллионов, но то, что у бутлегеров тиражи бывает в 1000 раз меньше на Западе, это факт. У нас же такие вещи выходят, как правило, такими же тиражами, как официальная продукция, тем самым убивая иногда официальную продукцию. Вот четыре группы населения, которые какие-то своей деятельностью имеют какое-то отношение к проблеме авторских прав. Что же изменилось? Изменилось только то, что, по-моему, первая группа, то есть те люди, которые стремятся оставаться в рамках закона, по-моему, она растет. Изменилось то, что органы правопорядка начинают понимать, что кража интеллектуальной собственности – это кража. И принимать какие-то меры. Недавний налет на Митина с конфискацией левой продукции, в общем, тому подтверждение.
«Россия вчера, сегодня, завтра». В рамках нашей программы вы слушаете передачу об авторском праве, подготовленную в Москве Мариной Тимашевой.
Я спрашиваю Андрея Гаврилова, как сегодня выгоднее работать издателю? Осложняет честность жизнь или наоборот?
Я бы сказал, что сейчас такая ситуация, что нечестное выполнение правил игры может резко удорожить в итоге твою работу и резко тебе испортить ситуацию. Мы очень маленькая фирма. И если нам удается работать с людьми, которые с нашей точки зрения, ну, может быть, находятся в звездном статусе, так это только потому, что, наверное, нас поддерживает, помимо каких-то прочих вещей, наша репутация. Стоит нам один раз кого-нибудь обмануть, и результат будет налицо. В общем, мы будем или на грани краха, или будем вынуждены издавать какое-нибудь фуфло, которое издавать не хочется.
Точку зрения автора на авторское право я попросила прокомментировать поэта Валентина Берестова, чьи стихи «Вот девочка Марина, а вот ее машина» мне читали родители еще в детстве. Машины у меня пока нет, у поэта Берестова тоже. Может быть, кто-то уже стал автовладельцем за его счет. Но не всем теперь это сходит с рук.
Я, например, состою в агентстве ФТМ, латинские буквы ФТМ. Вот. Руководит им Попов, превосходный юрист. У меня есть свой агент, Елена Анатольевна Юдина. И они уже, я это называл белым рэкетом. Я грабил, так сказать, в кавычках, издательства, которые печатали пиратским способом мои книжки. Мою книгу «Читалочка» напечатал, правда, без единой опечатки, все замечательно, но без спроса и без денег напечатал ростовская типография фабрики «Малыш». Она сама стала издавать книжки. И очень большим тиражом. Это было года три назад, когда такого рода книжки, детские книжки большим тиражом не выпускаются. Потом она выпустила книжку в форме корзиночки со стихами о каждом весеннем, летнем, осеннем месяце. Книжку-игрушку. И тоже ничего не заплатила, не сообщила даже о своем намерении. С них это было взыскано. Книга, знаменитая книга моей покойной жены Татьяны Александровой «Кучка» про домовенка. Она издана и в Японии, и у нас много раз. Но есть одно издание, я его увидел только по телевидению. Был когда-то в Новосибирске филиал издательства детской литературы. Теперь он отделился, и они неосторожно показали книжку «Кузька». Так вот, ни договора не было, ни денег, и мое агентство до них не добралось, потому что экземпляры не нашли. «Кузька» же очень быстро расходится. Недавно, но сейчас у меня этой книги нет, я не помню, какое издательство, вышел пересказ «Кота в сапогах», мой. Мне очень известно, что взят мой пересказ из всех остальных пересказов. Но, конечно, мне не сообщено, и на книжке не указано, чей пересказ. То есть имелось в виду автору не заплатить ни под каким видом. Такое издательство «Фламинго» выпустило по киносценарию про Домовенка Кучку, сделанному мной. Выпустила книжку, не уплатила ни наследникам Александрова, ни мне, автору. Но издательству, так сказать, пришлось расплатиться, потому что агентство его достало. Не все может разыскать агентство. Очень широко распространены перепечатки моих сочинений. Вот я сейчас на книжной выставке, ярмарке видел, например, саратовскую хрестоматию для 5-го класса, там куча моих стихов. Мне, конечно, ничего не заплатили, не сообщили о своем намерении и так далее. Такого рода изданий, отдельных моих сочинений, их тьма. Некоторые попадают в поле зрения агентства, если мы сами их видим, некоторые нет. С некоторых я уже не беру по мелочи, там 2-3 стихотворения, но бог с ним. Ну, будем считать условно так. 20% не возвращаю. Все, не удается. Хотя и раскрывается. Насчет книжек, которые я не видел, может, они что же, наверное, существуют? Ну, я не знаю. И перепечатки отдельных сочинений. Тут обратная картина. Примерно за 20% платят. Остальное старается не платить. Что делает мое агентство? Оно производит отбор издательств. Издательства норовят как можно меньше уплатить автору. Уплатить с тем, чтобы инфляция съела деньги по первоначальному договору. Скрыть – это типичная вещь. Некоторые издательства приходят в ужас и в ярость, когда агентство требует представить бухгалтерские документы. Это значит, что они тайком подпечатывают тираж, но не сообщают об этом. И вот идет отбор. И уже я даже слышал, что Берестов дорогой автор, наше издательство не может. Ну и хорошо, лучше с ними не связываться.
Много ли сил уходит у дорогого поэта Валентина Берестова на суды?
Это достигается не перед судом. Им достаточно показать палец. И они платят. Они знают, что это плохо, что поступают плохо. Одно издательство даже фиктивный договор со мной будто бы составило, и фиктивная моя была подпись. И потом эта несчастная редакторша в агентстве привезла эти деньги из рук в руки мне передавала, которые она взяла, конечно, себе.
Современных художников, Бармалей тоже современный, не оставляют в покое, как и поэтов. Мы уже рассказывали про Юрия Непахарева, который неожиданно узнал, что компакт-диск с музыкальными опытами одного из публицистов газеты «Завтра» оформлен его, Непахарева, работами с глумливой подписью «Художник анонимный». У истории было продолжение. На свои претензии художник анонимный получил ответ из фирмы SNC Records за подписью директора, который в частности сообщает, что у фирмы был заранее заключен с автором альбома договор, по которому в случае возникновения претензий со стороны третьих лиц о нарушении авторского права фирма не будет нести ответственности. Если подобную схему удастся узаконить, можно заключить договор со своим соседом и под этот договор бесплатно и без спроса издавать, например, альбом Пола Маккартни в оформлении, ну, скажем, Эрнста неизвестного. Однако наши собеседники полагают, что патентовать такое know-how рановато. Комментарий со стороны РАО с большой бронной.
Многие звукозаписывающие фирмы прикрываются договорами не всегда с автором музыки, а с автором-исполнителем. То есть с тем лицом, который исполняет произведение. И говорят, у нас есть договорчик, по которому все претензии третьих лиц разбирает этот исполнитель. Более того, на исполнителя возлагается еще и ответственность по выплате вознаграждения за тиражирование конкретного носителя, что тоже является совершеннейшим нонсенсом. Фирма считает, что она абсолютно чиста в данном случае. Но это не так, потому что пользователем произведения является данная конкретная фирма. Если права нарушены, она должна отвечать. Если будет доказано, что это вина, условно говоря, композитора,
то фирма в порядке регресса уже может предъявить требования этому лицу. Но перед авторами отвечает фирма, поскольку она воспроизвела конкретный носитель с нарушениями и его распространяет.
Но на практике, в тех случаях, когда издатель не слишком дорожит своим добрым именем и занимает глухую оборону, прорвать ее бывает довольно трудно. Главная причина – прискорбное состояние наших судов, где даже простейшие гражданские дела рассматриваются годами. Например, в Нижнем Новгороде с февраля прошлого года бесконечно откладывается дело по иску к издательству «Диком», которое облагодетельствовало бывших оппозиционеров, издав антологию самиздатовской литературы «Золотое подполье», как водится, без ведома авторов и без намерения платить. Однако с января будущего года жизнь граждан, неравнодушных к чужой интеллектуальной собственности, может еще более осложниться. Во-первых, вступает в силу изменение Кодекса об административных правонарушениях, статья 150 со значком 4, по которым продавцы будут отвечать за торговлю пиратской продукцией. И, соответственно, они будут заинтересованы требовать от поставщика документ, подтверждающий, что товар законный. Что касается производителя, то мы предоставим здесь слово Ирине Витальевне Савельевой.
Вступает в силу новый Уголовный кодекс Российской Федерации, и там есть статья 146, в ней есть две части. Первая предусматривает штрафные санкции, арест, в том числе и лишение свободы до 2 лет. А вторая часть, где уже говорится об организованной преступной группе, или предварительный сговор, или неоднократность, то там уже штрафные санкции выше, чем в первой части, и возможность лишения даже свободы на срок до 5 лет.
Что ж, в этом есть своя логика. Вспомним крылатую фразу из кинофильма «Вор должен сидеть в тюрьме». По сути дела, человек, который крадет чужую интеллектуальную собственность, такой же точно вор, как тот, который крадет машину или магнитофон у своего ближнего. Иноземное слово «плагиат» в данном случае легко заменяется на более некрасивое и приземленное «воровство».
Подготовленная в Москве Мариной Тимашевой передача об авторском праве в России завершает этот выпуск ежедневной программы «Радио Свобода. Россия вчера, сегодня, завтра». Ее режиссером в Праге был сегодня Виктор Смирнов, а редактором и ведущим Владимир Тольц.
Слушали программу «Поверх барьеров» 96 года. Архивный проект «Радио Свобода». Как это было 20 лет назад, вспоминает Сергей Сининский.
Середина лихих 90-х в России. Доллар стоит аж 5 500 рублей. Подстать такому обменному курсу и наличные в стране. Народ, ворча, расплачивается в магазинах купюрами аж в 500 000 рублей. Да, позже с них спишут 3 нуля, в которые уже по счету денежной реформе за последние 10 лет. Вот почему в ней сомневались даже сами власти.
Хотя, честно говоря, особого смысла в такой операции не вижу, за исключением, может быть, чисто психологического комфорта для определенной части населения, которая привыкла, что цены должны быть в рублях и в копейках.
Но все это случится позже, в 98-м, а пока страну сотрясают не только инфляция в 130%, как в 95-м, но и скандалы громче некуда. Еще бы, ведь начался великий передел собственности. Лучшего из того, что было тогда у государства. Владельцами заводов, газет, пароходов становились те, кто сегодня входят в российские списки журнала Forbes. Но желающих-то было гораздо больше.
Происходит перераспределение огромных кусков национальной собственности, которые переходят в частные руки. И, естественно, очень многие хотят приобщиться к этому весьма прибыльному процессу. Но, судя по тому, как многие правительственные чиновники стали грудью на защиту именно этого варианта, именно той компании, которая оказалась покупателем, закрадывается серьезное подозрение, что это было сделано не совсем бескорыстно.
Чем не история с панамским досье образца 2016-го? Ну да ладно, это все там, наверху. А народу впервые лет так за 70 разрешили, например, свободно покупать золото в слитках. И что, покупали? Хотя очередей, конечно, не было.
Все-таки это как-то заманчиво. Впервые в России продается золото в слитках, как бы уберечь деньги от инфляции.
Самым популярным был слиток в 20 грамм золота. Самый распространенный вид оплаты в России на сегодня – это наличность.
Или, скажем, другая российская новация – совместить оба главных налога на потребление – и НДС, и налог с продаж. Во всем мире применяют какой-то один, либо-либо. Скажем, в Европе – НДС, а в США или Японии – налог с продаж. Но мы и здесь оказались впереди планеты всей. Ну, почти всей, если точнее. Хорошо еще, что ненадолго.
Эти два налога не должны существовать в нормальной налоговой системе одновременно. Большинство государств идет именно по этому пути.
Правда, и сегодня нет-нет, да и вспоминают о том эксперименте, а не вернуть ли. Но тогда экономическая история страны катилась вперед, напоминая ей и о том, что глобализация – это не только когда тебе доступен любой импортный товар или тайный счет в заморском офшоре. Это еще и уязвимость к внешним шокам, если экономика по сути своей к ним явно не готова. Что и подтвердилось в 97-м, когда в мире разразился азиатский финансовый кризис.
То есть в поисках исключительно высоких доходов западные финансовые учреждения идут в развивающиеся страны, в среду с колоссальными непредвиденными рисками. Там, в свою очередь, радуясь тому, что идет капитал, начинают эти риски увеличивать и занимать или продавать какие-то ценные бумаги. А потом, когда это неизбежно обваливается, никто не хочет платить за этот риск.
Но это были еще цветочки. Настоящий-то шок ожидал Россию через год. Азиатский кризис оказался лишь увертюрой к нему. Наступил август 98-го. Лопнувшие банки, тысячи компаний и предприятий, в одночасье ставшие банкротами. Курс рубля, рухнувший в 3 раза всего за 1 квартал.
По мере того, как инвесторы изымают свои капиталы с российского фондового и валютного рынков, резервы Центрального банка России сокращаются на $1 миллиард в неделю. И, соответственно, нарастают сомнения в его способности удержать рубль от девальвации.
И в российском современном лексиконе прочно утвердилось новое понятие – дефолт государства. Ну а о мировых финансовых рынках тогда в России думали меньше всего. Ведь, как обычно, и в любой стране расплачивались за очередной кризис простые граждане и только что поверившие в свой завтрашний день предприниматели.
Насколько я помню, по улице бегали люди с выпученными глазами, и каждый день цены увеличивались 2 раза, примерно. Крупы, сахар, такие продукты первой необходимости.
Тут было ощущение такой приближающейся грозы. Большого, мрачного, мощного, на что ты повлиять не можешь, и чувство незащищенности.
Правда, гроза эта надвигалась на Россию уже давно и на глазах у всех. Нефть, основа ее благополучия, надежа и опора, уже не первый год дешевела. И на пике тогдашнего падения, в декабре 98-го, она стоила всего $10 за баррель. Это вам даже не нынешние 40-50, которые, как многим сегодня кажется, сотрясают все и вся устои. Впрочем, уже через год нефть подорожала тогда почти в 3 раза. И экономика России постепенно возвращалась к росту, который сегодня кажется ну просто невероятным. Впрочем, это была уже совсем другая страница новейшей российской истории и при совсем другой власти.
Сергей Синицкий, «Радио Свобода», на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.
Если у вас нет радиоприемника или он не ловит волны свободы, не отчаивайтесь. Эфир «Свобода» доступен на вашем смартфоне в бесплатных приложениях для iPhone и Android, во всех аудиоплеерах с поддержкой Shoutcast и BitTune. Инструкции найдете в рубрике «Как слушать» на сайте свобода.орг.
Какую Россию мы оставим нашим детям?
Понятия не имею, но хорошую не оставим, это точно.
Я надеюсь, благополучной страной, которая выберется из этого кризиса, что наши дети будут получать достойное образование. Ну, все наладится, все будет хорошо.
Все-таки, чтобы маленько президент смотрел больше не на внешнюю политику, а на вовнутрь страны, так скажем.
Я думаю, что такой гигант с такими ресурсами, все зависит от
воли к победе, потому что мы обещаем одно, а реализуем.
Мне с трудом верится, что с нашими олигархами такими мы построим хорошее будущее нашим детям.
Когда мы жили, вообще не было ни ипотек, ничего, как-то жили.
Вы считаете, что у нас есть Россия? В последнее время не вижу.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Говорит Радио «Свобода». У микрофона Сергей Медведев. Копать, копать и еще раз копать. Археология – программа о вечных вопросах российской жизни и болевых точках повседневности. Мы снимаем культурный слой и ищем смысл слов и вещей. Сразу после выпуска новостей.